Во всех традициях это есть. Считается, если человек видел, как оставляет тело святой, то он уже очень много такое получил, если при его присутствии. А также, если человек умирает, ну любой обычный человек умирает в присутствии святого, это ему тоже очень здорово. Вот у меня есть один знакомый, он в Запорожье живет. Он уже много лет ищет это, снежного человека. Ну и находит, в общем. Их там целая группа, они ходят там на Алтай. Здравствуйте. Вот. В Шримад-Бхагаватам описываются эти существа. Считается, что они ну, не то что умнее человека, но сильнее, во всяком случае, сильнее психически. И вот этот человек, он мне рассказывал, что вблизи этого снежного человека, ну, просто страшно становится, как парализует страх. И вот среди там, ну, горцы живут, и у них считается, когда они спрашивают в селе, где тут видели таких вот, они знают, что они все знают, все сельчане знают, что они тут ходят, вот чуть не каждый день их видят. Но считается, если они будут болтать, то на семью будет несчастье. И все молчат. Это я к чему говорю, что они туда ходили, и там у них много там мусульмане, и у них свои святые есть. Ну, самадхи не назовешь, потому что груда камней, и вот этот человек рассказывал, когда он какая проблема, и весь народ знает, они подходят к этим ну, захоронениям, нельзя уже как бы называть. Они там получают ответы на вопросы. Ну, муж с женой поссорился, или что-то, детей долго нет, или ну, что-то такое вот. Это они там просто получают ответы. И он сам подошел, а ему вроде ничего не надо было. И он увидел, ну, видение такое, что у него дома что-то там творилось, потом, когда домой вернулся с экспедиции, там все подтвердилось. Вот, пожалуйста. Так что мощь это... интересные вещи. Кстати, вот эти йоти, снежные люди, там часто появляются, вообще неизвестно откуда появляются, неизвестно куда деваются. И само настроение местных жителей, они о них не любят говорить. А вот о своих святых могут болтать сколько угодно. То есть есть сила опасная, есть сила безопасная, да? Много интересных вещей есть, но святость это и сила, и безопасность. Она 100% тебе не навредит. А остальная мистика, мало ли что. Ну, в общем, несколько людей у них там плохо кончили в этой экспедиции. У них было даже... Ну, даже не хочется говорить, в общем, ничего хорошего, в общем, нет в этом. Это люди это люди, но они не совсем люди. В Шримад-Бхагаватам описывается, что это буквально с параллельного мира какого-то. Там описываются ну, острова такие. Как концентрические круги рисуются. Вот наша Земля, она шар, да? А там рисуется как остров. Потом какой-то промежуток, другое кольцо. И вот те кольца мы не видим. И вот они откуда-то приходят. Вот это лохнесское чудовище то появляется, то куда-то исчезает. Вот в Шримад-Бхагаватам они описываются. И вот эти тоже люди. Такие. Вроде цивилизации нет, но на психику они действуют гораздо сильнее, чем... Вот. Ну, контакт с ними местные жители, говорят, нежелательный. Так что лучше на своих отечественных святых полагаться. Вот. Вся остальная мистика, она связана с какими-то проблемами. Так что если мощи приводят или что-то такие святыни, то с доставкой на дом практически очень даже неплохо. Ну, давайте, у нас еще есть 7 минут на всякие вопросы, а потом мы тему будем. А сейчас какие-то любые вопросы можно. Да, да.
Скажите, вот на вашем сайте есть информация о селе Жоркнерове.
Да.
Вы можете что-нибудь подробно
сказать? Село Жоркнерове. Туда переехали вайшнавы. То есть люди религиозные. Это Запорожье, с Энергодара, с Токмака. Ну, Токмак там рядом. Вот. Ну и купили домики себе. Есть там рядом. Там одна пара домика рядом, еще там. Ну, а другие, ну как получилось, какие продавались. И вот они там, с утра у них там утренняя служба. Читают вот эти книжки, вот эти читают. Ну и просто живут, и все. Типа общинка такая развивается, небольшая.
Ну то есть как бы, чтобы узнать о том, что продается в этом селе, можно к ним обратиться? Вы могли бы какой-нибудь контакт дать?
Что продается в этом селе?
Да.
Ну как, то же самое, что и в других селах.
Нет, я понимаю, но чтобы как-то узнать, продается ли там какие-нибудь дома.
А, дома там продаются, да. Да, там, дома там продаются, там у них даже есть список, по-моему, какой-то. Список там, ну, в последнее время с сел-то люди бегут, и там есть такой списочек у них. Ну, в общем, есть выбор, ассортимент.
Так вот, именно интересно, как бы познакомиться с этим списком. У них там может быть храм, чтобы туда зайти, как-то есть там какой-то...
Не, ну какой храм, они туда недавно поселились.
Ну,
пока.
Может быть, какой-то такой дом или...
Не, они по очереди собираются друг у друга там, да и все. Ну, чтобы храм надо, достаточное количество людей.
Но контакты не можете так дать? Ни телефончика, ни имени никакого, да? Вот,
если... Почему? Есть?
А можно?
Да, хорошо.
Хорошо, спасибо большое.
Да, ну, в перерыве, может
да,
быть.
Да, хорошо. Угу. И тогда еще один вопрос. Вот демоны, да? Это тоже души? Какие-то особые...
Демоны – это даже не форма жизни. Души все. Все существа, которые как-то называются, как-то двигаются, они души все. Причем они одинаковые души.
Одинаковые.
Абсолютно одинаковые. Я могу быть сегодня демоном, завтра святым. В следующий раз ни рыба, ни мясо. Это от меня все зависит. Человеком, животным. Душа может... Это как сменная одежда. Вот. Демоны – это настроение. Есть полубоги, есть демоны. Есть люди. Полубоги и демоны, они обладают ситхами, то есть супер такими способностями, которыми человек не обладает. Если человек какой-то немножко экстрасенс, то его думают, что он там не знаю что. Хотя любой самый такой неказистый демон или полубог, он ему это просто так. Вот. Но у людей есть то, что нет у тех и у тех. И демоны, и полубоги о Боге знают... Да, заходите. Да, сюда. Да. Да. И демоны, и полубоги, они о Господе знают точно, в подробностях. Только полубоги – это те, которые этого слушают, придерживаются, и они практически, ну, как министры этой вселенной, ну, управители. Кто-то погодой, кто-то водой, кто-то землей, кто-то...
Как Жео, да?
Да, да, да. Ну, как вот министры, да, как министры. Вот. И раньше, например, вот в квартире у нас заведена вода, свет, там что-то еще. Вот если дикаря в квартиру посадить, он думает, что вот открыл кран, и в комнате находится вода. На самом деле, а цивилизованный человек знает, что он должен за воду заплатить, потому что там насосы работают, там как целая система, да. Вот. И цивилизованный человек знает, что оно не просто так, вот это все, и за это надо платить. Платой человека является молитва. Он возносит молитвы, и раньше никаких проблем не было. Если начинались проблемы, шли к царю и говорили, что-то ты плохо молишься, наверное. И молиться, в общем-то, должен был один царь, если у него все в порядке, весь народ ну, просто отдыхает. Вот. А демоны, они ну, такой ярко выраженный эгоцентризм, и они не хотят. Хотят быть независимы от него и всякие-всякие изобретения. Вот. да. И Вселенная, вот это хорошо описано в христианстве, в буддизме и в индуизме, описанные системы. Это называется яйцо Брахмы. Вселенная называется яйцо Брахмы, потому что Брахма это через Хэ пишется, Брахма. Ну, Хэ почти не выговаривается, поэтому, если бы индусы наслышали, это был бы жуткий акцент, поэтому лучше просто не говорить, будет лучше. Вот. А Брахма это тот, это творец Вселенной, такая же душа, как и мы. Вот. Ну, ему поручено вот это все делать, он это делает там. И вот там все это движется. И вот средний уровень, он называется Ванушья-лока. Там, кстати, есть диск, вот красный диск, и можно там Тайна Вселенной, что ли, я не помню, как-то там. Там вот это все описано. Он движется немножко вверх, немножко. А на разных уровнях разный тип цивилизации. Цивилизация есть биологическая, техническая, технократическая, техногенная цивилизация. Вот у нас есть вот то, что мы называем рай, рай, который описан в разных традициях, он почему-то подозрительно совпадает. Там ничего не надо делать, там никакой техники нету. И ну, все и так хорошо. Все и так хорошо. Никаких паразитов тебе нету. Не надо там прыскать там чего-то. Ну, все удобно. Сама природа обеспечивает. И там все живое. Там описывается даже вот стены дома, они могут быть живые, они и мягкие. Ну, там есть описание, ну, в некоторых книгах, описание рая, описание духовного мира есть даже. Вот. Потом есть, если чуть-чуть мы нравственность утрачиваем, то эти естественные блага, они немножко тускнеют, и нам надо чем-то их заменять, и мы как-то делаем себе некоторые костыли, это называется техника. Вот. Это техническая цивилизация. Есть, ну, технократия, когда человек попадает в зависимость от своей техники. То есть в доме просто опасно, значит, то электричество, то это, то, и потом, если все выключить сразу, там бедственно. Вот в Нью-Йорке один раз просто выключили свет и все. А сейчас, если компьютеры все остановить, просто все, просто. Сейчас смотрите, как, то если раньше какое-то цунами или какое-то землетрясение, бедствие, а сейчас просто взять, остановить компьютеры, или просто искусственно доллар уронить, и все, и всеобщий голод. Из-за чего? То есть искусственно можно манипулировать. И вот сейчас наша вот этот Ванушья-лока, они плавают, вот эти слои. Это галактические слои, это не только наша Земля. И они опускаются. Вот это наш. И вот это в последнее время, если посмотреть, технических цивилизаций, вот технический прогресс развивается не просто бурно, а очень стремительно. И а вот практически совсем недавно же этого не было. Это вот-вот-вот-вот, сразу как из рога изобилия. А в Ведах описано, в Шримад-Бхагаватам описаны вот эти слои, и есть подземные, описано подземные райские планеты. И вот там живут демоны. Планеты райские, подземные, но не подземные, что надо подкопаться там, и они там как кроты живут. Нет, это вот этот уровень, а вот уровень, который ниже, да, там тоже планетарные системы, там техника, очень высокий уровень медицины, техники, ну, в общем, практически ничего не надо делать, кнопки нажимать. И описываются некоторые проходы, вот в буддизме описывается, например, кто-то проходит, раз куда-то исчез, на лет 50 потом появляется, все его родные поумирали, а он в это время где-то был, что-то такое видел, рассказывает. И вот мы, поскольку сейчас идет вниз тенденция, и вот у нас вот эта техника, потому что на каждом уровне, ну, своя информация, вот есть такое сейчас модное информационное поле, да, оно ну, достаточно материально и ощутимо, только надо в него попасть. И вот мы сейчас в него попадаем, и в умах некоторых подготовленных людей возникают идеи. Ну, типа они сами это придумали, на самом деле все ну, эти технические вещи описаны. Раньше были, ничего нового нет. Вот. Вот что такое демоны. Вот мы сейчас приближаемся к этому, и у нас сейчас самое благоприятное время для духовной практики считается, потому что машины еще не полностью нас проглотили, и мы достаточно освобождены от ручного труда. От ручного. То есть, ну, просто бытовая техника, просто много времени. Не надо особенно даже работать, он в секонд-хенд пошел, что-то надо себе купил. То есть можно существовать, не особо напрягаясь. То есть 100 лет назад так нельзя было существовать. И чуть позже тоже не будет нельзя существовать. Вот мы попали в такой промежуток времени, можно подумать о чем-то, помедитировать на эту тему.
Тысячелетний промежуток времени.
Да, мы живем где-то на середине этого, ну, не совсем, не точно на середине, да. Вот это золотое вкрапление называется. Она достаточно кратковременна, ну, с точки зрения общего промежутка времени. Это Маха-юга называется. Вот. В христианстве, в христианской традиции это описывается тысячелетнее царство, когда все будет очень хорошо. Но это будет тысячелетнее, это пик такой, финал. Не финал, а вот пик расцвета вот этого, когда все будет хорошо. Это как «от вотче наш, да придет царствие твое», как на небе, так и на земле. То есть суть религии в настоящее время не в том, чтобы очиститься всем и вознестись, а чтобы ну, Бог был вот здесь, и здесь было все хорошо. Все хорошо, никто не ругается, никто не дерется. Среди зверей даже, вот у свидетелей Еговых есть там вот это вот. Это описывается, что Шримад-Бхагава там такое будет. Но потом также там будет упадок, и потом пойдет дальше. Сейчас люди рождаются лучше, нравственнее, ростом выше, памятью лучше, интеллектуальнее. А до этого, с самого начала времени, Маха-юга, то есть рост уменьшался, память ухудшалась, и сейчас небольшой такой всплеск, и потом опять будет. И вот это 10 тысяч лет всего будет такой промежуточек. Вот так веды говорят. И археологи реально говорят, да, такая тенденция есть, подтверждают. То есть демоны — это не какие там страшные, взлохмаченные, немытые, с клыками. Это просто те, которые хотят жить без Бога. В принципе, вся техника, она демоническая. Вся техника, то есть, как раньше, чтобы Бог мне не нужен был. Темно, свет включил, и все. Буря пошла, запрятался в убежище, чтобы не зависеть от него. Но все равно перед стихией там не особо не устоишь. Ну, в принципе, да. Есть и демонический прогресс. Он заключается в том, чтобы очень сильно разозлиться на Господа, вступить с ним в войну, и когда он тебя убивает, ты освобождаешься. Да, да. Но это надо, да, если это можно называть. Но это, да, это. И поэтому говорится во всех религиях, что ты должен быть, как в Библии говорится, будешь ты холодным или ты горячим, тогда что-то будет. Но если ты будешь теплым, не то, не сё. То есть ты никуда не движешься, Бог с тобой. Вот это самый для Бога негодный контингент, который со всеми в мире, со всеми вот так вот. Но это просто как трусы. Люди, которые не проявляют свою личность никак. Люди, которые не проявляют как личности себя, они за живых не считаются. Вот. А ну, Богу надо, к Богу можно только живым дойти. И поэтому в этом мире регулярно случаются какие-то скандалы, чтобы нас вывести из себя, вывести из этой вот полусонного состояния. Вот. Чтобы человек так раз и куда-то пошел. Ну, с толкача надо завести человека. И поэтому во всех религиях смотришь там. Там это не мирные вещи, да. Иисус что-то меч принес, что он принес, непонятно, да. Вот. Все религии, посмотрите, там почему-то войны. Когда нам в храме говорят, вот, все хорошо, тихо-тихо, там, поставь эту. Но есть другая сторона, что если тебе надо защитить слабого, если там что-то там, нищета, жата своего, Вот элемент риска, элемент героизма, подвига, подвижничества есть. Вот это. То есть и то надо, и то надо. Относительно себя, если на тебя нападают, верой называется то, что ты себя не защищаешь. Тогда тебя защищает Господь. А относительно, если кого-то, то ты должен, ну, защищать, там, себя снимать, это тоже вера, что ты по-божески поступаешь, и тебе оно вернется. А вот если у человека нет веры, он поступает ровно наоборот. Он защищает себя и нападает на других, там, ну, так вот, эгоцентризм. Остальные просто считаются, ну, за ресурс какой-то. Ну, то есть и в том, и в другом случае элемент такого скандала будет присутствовать обязательно. Не найдете ни одного садху святого, где бы вот эта мирная такая жизнь обязательно возникала. Обязательно кто-то был им недоволен. Христом были недовольны, например. Вот как вот такой последний яркий пример. Обвинили во всех грехах. Обвинили, что он против религии. Вот так вот. А кто обвинил? А те, которые, вот, чтобы тихо все было, хорошо. То есть он был для них революционер и расшатывателем устоев. Демоны – это те, которые хотят комфорта. Любой ценой.
Да.
Да. Если можно ничего не делать, и пока, то есть они не так вот жаждут воевать, нет. Они просто хотят комфорта. А, ну, зона комфорта. И Господь в зоне комфорта не живет. Не живет. Потому что в зоне комфорта, ну, а комфорт — это у меня все схвачено. Водопровод, туалет, теплая постель, сверху не капает. Секьюрики вокруг, все, да? Зачем мне Бог? Не надо. Вот. И как только я выхожу из зоны комфорта, вот там и может состояться какой-то разговор. Там я могу на него уповать, и все. И поэтому вот эта зона комфорта — оплот такой демонический. Есть естественная зона комфорта, она называется рай. Рай. Это материальные субстанции, такие же люди. Вот они что-то благочестивые там жили, за квартиру платили, никого не трогали, жили по заповедям. Но Бога не любили. Все заповеди можно исполнить, но если Бог мне не нужен, так к Богу и не попадаешь. Ты попадаешь в это же, ну просто в рай попадаешь. И там-то гарантированно отдыхаешь, там курорт, там никто на тебя не нападет, Господь об этом позаботится. Все равно, что работал, работал целый год, потом на 2 недели съездил, прокутил это все в доме отдыха. И потом опять возвращаешься, опять работаешь. Все. Зону комфорта устраивать на среднем уровне — это, ну, глупо. Это все равно бы, что на курорте работать, а на работе отдыхать. Вот если я на работе начинаю отдыхать, ну, на предприятии за станком, начальник пойдет, скажет, ну, как-то. Вот. Работа здесь называется дхарма, долг. Очень простая работа. Она такая, что мы сами себе ее заказываем. Долг. Ну, решил я жениться. У меня есть дхарма мужа. Сразу, автоматически. Я должен делать то, что делает муж. У меня родился сын. Все, у меня дхарма автоматически. Если уже есть, она есть. И когда я отказываюсь от этого, я не выполняю работу, идут штрафные санкции, карма накручивается. То есть, а если ничего не надо, вот ничего не надо, ну и дхарма такая минимальная. Дхарма. А если много нахватал, и пока эту дхарму, ну, не выполняешь. Но когда не выполняешь, окружающие сразу это замечают, и тебе говорят, и на тебя зуб точат. Вот. И подходишь к алтарю с Богом поговорить, он говорит, ты там, он... иди помирись там, а в том подойдешь. Да. А с Богом это тоже дхарма называется, только называется саната на дхарму, вечный долг. Вот. И поэтому есть некоторые люди, их называют саньяси, у них дхармы как таковой нет. То есть они уже никому ничего не должны, и, они, вот, и вот эти люди, они, их немного, и они очень ценные. Нет, очень ценные. У них очень прочная связь. У остальных нет прочной связи просто в силу того, что они дхарму свою не очень тянут хорошо. Или почему-то считают, что у них нету долга никакого. Вот как от алиментов бегают люди, да? Вот. И он думает, он может это как-то замолить, что ли? Ну, сейчас такое время, что вообще можно. Но об этом это другая тема немножко. Ну, так. Еще один вопрос, и мы начинаем. Если нет вопроса. Нет вопроса. Хорошо. Значит, сегодняшняя тема я назвал так. Надежные цепи. Цепи это как-то, знаете, как-то с рабством связано, да? Но цепь, слово, оно что-то, нечто прочное. Есть такое выражение, цепь ученической преемственности. И этот мир ненадежен сам по себе. Здесь нет гарантии, знака качества, ни на чем вообще. Ни на чем. Никто от сумы, от тюрьмы не застрахован, народ говорит. Никто. Никто не застрахован от грехопадения. Святые такие падали, что... Ну, то есть очень ненадежный мир. Маленькая ошибка и все. И в этом мире есть нечто очень прочное. Вот эти цепи. Духовный мир, вот он там гарантированно все прочно и хорошо. И вот эти цепи, они спущены с духовного мира, называется парампара на санскрите. В христианстве это называется нить Святого Духа. И из чего состоит эта цепь? Из каких она звеньев? Она состоит из людей, которые, они ученики. Цепь ученической преемственности, не учителя, ученики. И вот что такое ученик? И у Бога есть такая проблема. У него есть проблема. Верующие есть. Верующие в мире есть. Есть мусульмане, есть христиане, есть вайшнавы, есть там даосы всякие. Есть верующие. Но верующие-то есть, но учеников мало. Потому что ученик – это немножко другая категория. Вот у Христа были его ученики. Апостолы – это его ученики. Мы их считаем как учителя, но они ученики. Ученик – это какая квалификация? Вот скажите, кому было в школе учиться, ну, в радость? Скажите. Вот я не хотелось учиться. Мне нравилось футбол гонять, мне нравилось, ну что-то такое, да? А вот учиться, а вот скажите, а почему? И все говорили, что это надо. Вот не выучишься, ничего с толком у тебя толком не будет.
А если нравилось?
Бывает, что нравилось. Ну, чтобы вот так вот... Да, мне тоже нравилось, например, вы не поверите, что мне нравилась ботаника. И знаете почему? Там была такая учительница, что эта ботаника нравилась всем. Потому что учитель был такой, ну, гениальный. Потом я учился в каком-то там техникуме, там был электротехнику преподавал. На что она мне нужна? Там были более серьезные предметы. Но все любили электротехнику, потому что учитель был такой. Все зависит от учителя. Вот. У него есть некое качество учителя. Если есть эти качества, он любую информацию тебе легко сливает, и ты ее принимаешь, она тебе приживается.
Тяжелее учиться, когда учитель не нравится, а хочется.
Да.
А бывает все равно желание.
Но, смотрите, вот есть, например, ну, она уже давно, школа Щетинина, может, вы слышали, да? Слышали такое, да? Они там как обучаются? Им сразу дается практическое занятие, и они на этом занятии обучаются. То есть теория от практики вообще неразрывна, ни насколько. Ведь почему неинтересно? Именно потому, что теория от практики. Ну, нам какие-то дроби, какие-то чего-то, да. Вот Маша принесла 2 яблока, а Петя еще там 3 яблока. Ну, еще такая жалкая попытка. А вот если практично, если мне конкретно принесут, и мне надо разделить, и тогда вот мозги начинают работать. Тогда учиться интересно. Ну, для детей, ну, как игра. Вот и игровое обучение гораздо реальнее. И поэтому, и в принципе, раньше обучалось именно так. Если мы возьмем какие-то вот фильмы там про единоборство, сухой теории не было никогда нигде. И поэтому там эффективно. А тут раз, экзамен сдал, за ночь вызубрил билеты, после экзамена сразу забыл, ну, кое-что там помнит, да. Есть, которые помнят все, но в основном так. А бы поступить. Потом приходишь на завод, на работу. Вот я работал машинистом тепловоза, отучился положенное. Потом пришел туда на практику, и мне, знаете, что сказали? Вот что тебя учили, забудь. Теперь слушай сюда. И практически объясняли. Вот эти вот железяки, это так работает. Вот. Если ты будешь, как там тебя учили, ты тут в аварию попадешь. Насколько разрыв? И вот у нас такой же разрыв. И вот эти ученики, про которых я говорю, цепь ученической приемы, там теория с практикой слиты. Просто слиты. Там это все сразу. Почему? Почему? Потому что я вот только сейчас выше как бы говорил, что есть дхарма, есть санатана дхарма. Пока мы со своей дхармой разберемся, прочитаем про как устроен мир. Потому что, чтобы в этом мире нормально жить, надо знать, как он устроен. Что за, почему он устроен, для чего этот, вот, чтобы понять, для чего этот предмет, надо знать, для чего он служит. Для чего этот мир служит. А поэтому надо узнать, что есть духовный мир, что есть там ад, есть рай, есть еще ниже ада что-то такое, есть выше рая что-то такое, там, где живут эти полубоги, как они управляют, как с ними можно взаимодействовать. Вот язычество, они с ними взаимодействуют реально. И есть результат. Вот. А как можно без этого взаимодействовать? Можно сразу с Богом взаимодействовать. И Священное Писание об этом говорят. Но чтобы... Ну, если на 200 человек у одного молитва как-то стрельнет, то и хорошо. А почему у других не работает? И это очень сильно расхолаживает, и религия становится чисто теоретическим знанием. Вот я был однажды, был такой клуб, ну, был, он есть, он сейчас в Запорожье существует, он уже больше 20 лет существует. И там принято перед началом медитацию проводить. И на этом клубе рассматриваются философские вопросы. Вот Лазарев Сергей Николаевич, вот там он написал кучу книг, там коррекция кармы, там и все такое. И там мы говорим, что вот если такая ситуация, что это зеркало отражает твое поведение, и никого ничего не получается, в общем. И в начале заседания женщина сидит, или мужчина, ну кто-то там из этого клуба, и проводит медитацию. И вот однажды, это было лет, ну сколько, лет 15, может, назад, я не помню, одна женщина села, ну и так, сказала так, глаза закрыли, там, тра-та-та и все такое. Мы погрузились в медитацию, и вдруг, а я сижу там на первом ряду и слышу, плачет кто-то. Стараюсь усиленно медитировать, все равно кто-то плачет. Оказывается, плачет тот, кто за столом ведет эту медитацию, вот эта женщина. А все сидят такие духовные. Женщина плачет, все сидят и медитируют. Она просто шла, вышла и куда-то пошла. Я встал, сказал там кому-то там, замени, догнал ее через 2 квартала, она вся в слезах, она говорит, вы все врете. Вы вот это рассказываете, философия, она вообще не помогает. силы нету. Я вот это все знаю. Вот что со мной случается, я знаю. Я ничего не могу сделать. Это знание не помогает. Не помогает. Это знание тяжелое. А вот я теперь зачитаю, какое настоящее знание. Причем это везде написано. Это написано в Коране, в Библии. И вот здесь в Бхагавад-гите тоже написано. Что же это за знание? Написано «Самое сокровенное знание». Глава 9, текст 2. Это знание царь знания, самый сокровенный из тайн. Это чистейшее знание. И поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», настоящий опыт, оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Ключевые слова. Постижение его радостно. Если это знание не вызывает улыбку и радость, и легкость, это не настоящее знание, это какое-то учение преисподней. Знание от Бога радостно, и оно практично сразу. У меня есть странный опыт. Когда я знаю, что люди, многие, ну, которые в религии уже давно засели, уже много выучили, у них какой-то там конфликт по жизни, какая-то авария по жизни, я с ними говорю, очень тяжело, стереотипы. Практически люди, ну, свобода воли чуть не атрофирована. Вот все, чуть что, они раз в книгу смотрят, а что там написано? А ты себя-то слушаешь, нет? И люди, которые ни в какой религии еще не было, не успели там, ну, зацементировать мозги, я им просто открываю книжку, говорю, у них проблемы решаются буквально на завтра. На завтра есть результат. Странно, да? Поэтому все знают, что ребенок, который с улыбкой, которого интересно, понимаете, интересно. Что такое интересно? Мы думаем, что такое любовь. А любовь это концентрированный просто интерес. Знание усваивается сразу. А если вот так вот зубрежкой, значит, что-то я, наверное, не то учу. Потому что внутри есть, вот сердце, внутри есть параматма, Господь в душе есть, у каждого написано. Во всех традициях это зафиксировано. И оно дает санкцию. Вот это тебе надо, это тебе не надо. И нам не просто хочется или не хочется. Если мы на это не будем ориентироваться, мы не достигнем успеха. А об этом говорится, что знание проверяется тремя вещами. Гуру, садху и шастры. Шастры это книжки, писания. Гуру это который человек, который это уже прошел. Который прошел, он уже этот путь проходил. То есть, извиняюсь, это садху, это святой человек. И гуру, это сердце мое, говорит. И начинается сердце. С себя начинается. И таким образом человек остается живой дальше. И дальше живее, 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 живее. Вот. Самое сложное в жизни, в обычной жизни, и тем более в религиозной жизни остаться самим собой. Самое сложное. Но это необходимо сделать. Почему? Потому что есть некоторый стереотип совершенства. И кажется, что я становлюсь совершенством, ну, таким совершенным, потом Господь со мной будет разговаривать. Нет. Надо сначала с ним говорить, потому что он всегда со мной разговаривает, какой бы я ни был. Вот есть, совесть-то у всех есть, да? Вот совесть это голос Господа. Тут так и написано. Господь в виде совести разговаривает с нами. Вот. И Господь меня будет использовать, какой я внутри, а не какой я, какая на мне рубашка и даже какое на мне поведение. Но это сравнение такое. Вот если там взять 100-долларовую купюру, например, да, Вот чистые только со станка. И вот в грязи вываленные, там на ней потоптались. Но ценность у них одинаковая. Понимаете? Ее также почистил, и ее примут. Ценность то же самое. И человек то же самое. Потому что Господь будет действовать нами, а не нашими одеждами. И ну, еще как бы развеять миф, что сначала нужно совершенство достичь. Ну, я вот так на себя смотрю, ну какой я совершенный? Ну, может, раз в два года я момент какой-то, и только досплю, наверное. Ну нет совершенства. Может, сон какой-то нет. Не в этом совершенство. Совершенство, когда я вот с Господом какой-то у меня диалог, или что-то мне сказал, и я это делаю, или по совести поступаю, вот в этот момент я совершенный. А самостоятельно совершенство не достигается. Вот. Ну, это понятно, да? Ну, чтобы такой, какой я есть. Такой, какой у меня разговор есть. И если мы посмотрим самых-самых людей, продвинувшихся в жизни, и в религии, не в религии, знаете, мы что заметим? Они одинаковые. Что на людях, что у себя дома. То есть, если человек перед людьми, он такой возвышенный, весь такой светлый, такой величавый, а дома там, ну, обычный такой, да, другой, ну, значит, он вовсе не величавый и далеко он не пойдет. Вот когда он один и тот же, ну, не стесняется, не играет роли всякие, не подделывается под этот мир. Это означает, что у человека есть цель, у него есть решимость. Он достаточно независим от этого мира, а именно это привлекает. Именно это привлекает. Независимость. Независимость. И вот цепь ученической преемственности – это люди. Она состоит из людей, которые не зависят от этого мира. Не зависят. Что отличает этих людей? И люди, я говорю, почему это надежная цепь? Если мы рядом с этими людьми, мы заражаемся их настроением и становимся тоже немножко независимыми. Он мне что-то сказал, я пошел, и у меня просто чудеса вообще не по моим заслугам. Просто поконтактировал немножко с ним. То есть это, ну, заразно. Что их отличает? Мы так посмотрим на них, а у них вроде как жизнь такая. Вот они Богу молятся, вот они все для Бога, только помнят о Боге. То есть немножко как оторванность от жизни какая-то получается. То есть такое ощущение возникает, что Бог хочет, чтобы ему вот так вот предались. И вот я сейчас прочитаю, так ли это, хочет ли он. Везде написано. В Библии написано, Иисус сказал, кто хочет за мной, забудь про себя вообще. И тогда пойдешь. Забудь про себя, возьми свой крест и пошли. Вот так было. Забудь про себя. То есть, ну, как смерть. А что вот здесь пишется? Везде пишется одно и то же. Вот это написано, преданное служение, глава 12. Вот про этих людей, которые из цепи. Для тех, кто поклоняется мне, Господь говорит, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением, постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей я без промедления вызволяю из океана рождения смерти. Типа, иди ко мне в рабство, да? И это, да, сразу без вопросов. А вот теперь еще одна фраза, где есть уточнение. На самом деле, это нужно не Богу. С одной стороны, это Богу нужно, потому что с помощью таких эти люди, они практически его сотрудники. Они могут там цеплять всех там и такими стайками отправлять к нему, потому что Господь хочет, потому что он очень радуется, если кто-то к нему возвращается из этого мира. И плачет, так описано, он плачет, что когда хоть одна душа падает оттуда сюда, он просто плачет и возвращается. Но когда и возвращаются не только, которые вот это, эти цепи, возвращаются по этим цепям, как через, как Иисус сказал, только через меня, да, потому что он в этой цепи. Эта цепь, там, этот родил этого, да, есть такая цепь. Иисус тоже там принял. И вот только через него. Сам без него христианство не работает. И здесь тоже есть цепь. Вот эта цепь является таким проводником. И когда к этой цепи кто-то еще какой-то святой появляется, который начинает работать как насос, там на небесах не просто радость, а ну, ликование. И это коммун. И вот что говорит тут Кришна, интересно. Ну, суть в том, я, наверное, сейчас быстро не найду. А вот. Что он говорит? Поскольку ты мой дорогой, близкий друг, я открою тебе высшие и самые сокровенные знания. Слушай меня внимательно. Я говорю сейчас ради твоего блага. То есть вот это вот мне, это нужно не Богу, это нужно нам. Почему? Потому что это самое легкое избавление вообще от всех проблем. Самое легкое. Каких проблем? Сейчас посмотрим, каких проблем. Есть люди, которые не признают никаких проблем, просто живут как животные, и ну, у них воля атрофирована практически. Чтобы узнать проблему, надо узнать, а как оно должно быть на самом деле. Например, у человека что-то может болеть. Ну, если все будут болеть, на этом фоне у него нет проблем. Но если он увидит как бы эталон здорового человека, он поймет, что во мне вот этого не хватает, да? Вот так определяются проблемы. Вот, например, раньше, если были такие вот однополые браки, это была проблема, да? То сейчас это не проблема. Сейчас это никакая не проблема, потому что ну, везде официально по телевизору выступают, они звезды. Не проблема. Проблема это была раньше, когда был немножко стандарт повыше. У нас со здоровьем, кстати, то же самое. Чем ниже нравственность, тем уровень здоровья, что мы считаем, что в 60 лет здоровье кончается, это нормально. Мы считаем, ну нормально 60 лет. Раньше в Грузии 60 лет человек считался еще пацан, ребенок. От него что-то слышать? Да нет, да он еще маленький. Вот 100 лет, 120 будет, тогда мы тебя послушаем. А сейчас 60 лет все, ты дожил. Вот. То есть, вот сейчас я прочитаю, какой стандарт. Кстати, этот стандарт не упал. Мы можем официально издать законы, но гравитация осталась. Такая, ну, год, столько же дней, да, все законы остались, значит, эти законы тоже остались. Я сейчас зачитаю, кого Господь любит и дорожит. То есть есть такой религиозный ассортимент. Религия по большей своей части рассказывает, как жить без Бога. Любая религия. Ты вот это делай, тебе это надо, освети и нормально. То есть можно Бога не любить, но просто иногда вспоминать, что спасибо Господи тебе за вот это вот. И Господь тебя даже и благословит, он даже не обидится. Вот. И такого ассортимента много. Вот сейчас я этот ассортимент зачитаю. И только в конце, вот это самое сокровенное знание, там это вообще отдельное. Он говорит, ты должен бросить это все, просто предаться мне, и тогда у тебя будет такая жизнь, что даже не снилось. А вот сейчас я зачитаю этот ассортимент, который называется «Кому дорог Господь?» «Кому дорог Господь?» Ага. Значит, самый тяжелый стандарт. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего. То есть, ну вот космос, природа умная, да? Очень трудно идти по пути духовного развития, но этот путь есть. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Ну, это типа буддизм и такие безличностные, когда Бога нету, но просто соблюдая вот эти все правила, молиться никому не надо. Это тоже является трансцендентным путем, но чрезвычайно тяжелый. И тут текст на 3 страницы. Вот, я его не буду зачитывать. И сейчас ни один человек не потянет этот путь. И дальше сразу следующий. А тот, который уже читал. Но тех, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне, посвящаясь все мои, вот это для саньяси, я тут же освобождаю из океана рождения и смерти. Это значит, человек становится святым, а святой этот человек, который не зависит, называется, от гун материальной природы. То есть от климатических условий не зависит. Он не думает, что ему поесть, попить, он не думает, где ему переночевать. У него это все есть. Господь о нем заботится таким образом. А он просто вот служит ему, а Господь все делает. Через тех других людей. Но если ты этого не тянешь, Господь что-то договорит. Если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, дальше поехали вниз, то следуй правилам и предписаниям. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Дальше идут просто, ну, книжники фарисеи, скажем так. Правила и предписания. Книжники фарисеи, они молодцы, они передают традицию, но Господь им так не очень нужен. Они не сосредоточены на Господе, они сосредоточены на книжках. Он говорит, если ты не можешь это делать, тогда следуй, потому что это тоже я написал.
Это люди благости или это не те люди? Просто книжники и фарисеи, которые по шастам?
Книжники и фарисеи, они закон свят в отсутствии Господа. Но когда приходит Господь, законом надо пренебречь, потому что когда приходит Господь, закон нарушается однозначно всегда. Он не может ни прийти, ни нарушив закон. Он нарушает причинно-следственную связь. Закон кармы нарушается. А все законы на нем построены. Дальше. Если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям даже. Смотри, если не в состоянии. Просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Видите? Что значит ключевые слова? Служа моему делу. Как по-вашему, что это такое? Какое дело Господа? Или у меня нет тут дел никаких? Его единственное дело особо нас забрать. И все. И он не появляется и говорит, давай пойдем. Он может это сделать только через другого человека. Он свою милость, написано, ставит зависимость из милости своего преданного. У тех вот, которые из цепи. Вот. И вот служа ему, ну, я не знаю, портфель поднести, я знаю там что там. Ну, просто какая-то мелочь. Тогда это маленькое дело становится не причинно-следственным, потому что его дело, оно не имеет последствий, не имеет кармы, ни хорошей, ни плохой. Вот. А если я что-то делаю, и это не имеет последствий, это уже нарушение закона. И вот святые нарушают законы. Мы не всегда замечаем это. Но иногда так раз по воде прошел или что-то такое, да. А на самом деле все, что они не делают, все противозаконно. Вот. И мы хотим попасть в эту зону противозакония, потому что, особенно те, которые с законом давно не в ладах, мы сбегаем к этому святому, и он говорит, ладно, типа, прощаю. И болезни уходят, которые по закону должны мне быть. Мы в эту зону приходим, и там некоторая амнистия происходит. Итак, в общем, если ты не можешь быть сосредоточен на Господе, соблюдай правила. Если ты не можешь соблюдать правила, не все могут соблюдать правила, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты достигнешь совершенства. Если тебе не под силу трудиться для меня, постарайся отречься от плодов своего труда и находить удовольствие в самом себе. Как вы думаете, что это такое? Отречься от плодов своего труда. Просто работаешь. Смотрите, Господом уже тут не пахнет. Уже не пахнет. Религией уже не пахнет. Правила предписания не пахнет. Работать для Господа не пахнет. Он говорит, ну если ты сможешь отречься от плодов своего труда, ну тут есть такие подводные камни. Если я что-то заработал, оставил себе сколько мне надо там, да, или для развития предприятия, и кому-то отдал безвозмездно. Оказывается, не все можно отдать, чтобы отречься. Потому что если я кому-то отдал, какой-то другой организации, просто человеку, карма тут же взяла на карандаш и подписала. Ты отдал вот тому, а тот просто человек, он по закону кармы должен тебе тоже, ты ставишь его, и вот тебе просто остаются, они должны все. Ты ничего не пожертвовал. И у тебя, и тогда этот человек, который жертвует таким образом, в нем гордыня такая возникает. Он чувствует некоторую власть. Он ставит себя, вернее, людей вокруг него в зависимости от себя. Но если этот человек пожертвует какой-то душе, человеку, который делает без кармы все, раз, и оно хоп, и исчезло. Никто никому не должен. У него тяжесть раз в душе. Ну я, например, я встречался только в жизни всего с одним человеком таким. Я его заметил, остальными экспериментировал. Они вроде официально все такие священники, но только один. Я знаю, что конкретно облегчал финансовое положение. Вот не было однажды денег, и был такой, сейчас есть, Днепропетровский живет, обычный браман. Как же его? Нанда Махарадж, браман. И вот когда я мимо его прохожу, я не могу, сколько есть денег, все отдаю. Вот. И потом хожу месяцами, у меня никакой проблемы с деньгами нету. И когда у нас не было денег, что-то, Надя, жена, пошла, что-то дала ему, и сразу говорит, ой, хорошо как. А то у меня, как уже бзики начинались на этой почве, какая-то полоса такая была. Вот. И потом деньги стали приходить и все такое. То есть это трансцендентное качество. И поэтому говорится, что вот вы там пожертвуете, а старица вернется, смотря куда пожертвуете. А все равно, анонимно это во 100 крат больше, но это... Надо пожертвовать в какую-то безлимитную субстанцию, не просто кармическую. Та, которая на Бога работает, которая она безраздельная, не безраздельная, бесконечная. Если в конечную, то там карма работает. Там то, что можно посчитать, сразу считается. Поэтому считается дурным тоном считать Божье. И вот когда ты раз и пожертвовал, тебе назад вот так вот возвращается. Да, это называется шубха-карма, то есть просто благоприятная карма. Потом мне должны, потом если что, меня всегда выручат. Это неплохо, неплохо, но карма считает, что тебе этот мир задолжал. И потом, когда тебе нужно было, тебе это вернется. Но это как бы не от Бога вернется, это я просто в банк положил, а мне вернулось. Это мои же самые. Да. Это тоже неплохо. Нет, это все здорово. Это не это, ой, мы теперь сейчас будем считать, кому надо, кому не надо. Нет. Нуждается, дал, да и все, и забыл. Да, 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 да. Да, да, вот ты забыл. Да, да, да. Ну, я просто говорю, что ну, безопасно вот это. Лекция называется «Надежные цепи». Надежные цепи. Вот это только надежно. Остальное ненадежно. Вот у меня был дед, уже, ну, покойный дед, он мне говорил, у меня были такие друзья в детстве, такие друзья. Вместе были, в одном селе. Он две войны прошел. Мы одну войну проходили, вторую дрались. Но потом они как-то разбежались. А вот семья осталась. Все уйдут, а родственники останутся. И поэтому родственники — это важно. Мне дед рассказывал. Друзья — это хорошо. И вот в армии были такие друзья. То есть он сказал, что вот родственники, куда ты от них денешься. Ну смотрите, мы наблюдаем, что есть люди, ну вот родственники. Я знаю таких родственников, которые грызутся всю жизнь. Я знаю, что дети родителей грызутся бывает. Что это очень непрочные связи. То есть это не то, что вот гарантированно и от Бога вот так вот все четко там будет. Нет. Сколько хочешь. Есть просто это самые лютые враги. Вот какая же эта цепь. Вот. И я знаю примеры, где наоборот вот эта дружба, эта связь между людьми, между духовными людьми, связь, я наблюдаю, она гораздо крепче родственных связей, или там каких-то военных связей. Вместе воевали люди такие, друзья. Вот я вместе воевал. В меня стреляли, я стрелял. На Кубе было дело. Вот. Вместе там в океане были. 1.5 километра вокруг нас были акулы. И товарищ, вроде должно сдружить, да? Но духовные связи гораздо... Если мы просто обсуждаем Писание с человеком, он приходит ко мне, и мы до 2 часов ночи там забываем про сон. Это что-то другое совсем. Это крепче. Это крепче. Ну, просто почувствовать. Потому что вот написано, если двое-трое собрались во имя мое, да, там буквально чувствуешь на себе, что... Господь тебя любит. Я даже не знаю, как это объяснить. И хочется, ладно, завтра буду сонный целый день, как муха, ходить, но то, что чувствуешь, что вот ты любимый, там Бог с ним со сном, Бог с ним там с этим, да? Вот такое, заради этого ощущения, это необычное такое ощущение. Так, это мы к чему? Да, от плодов своего труда. И находить удовлетворение самому себе. Но это еще не все. Если ты не можешь заниматься и этим, да, на юмор похоже, да? Господь говорит. То приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Ну, если совсем уже лодырь, да? То смотрите, кому знания нужны? Лодырям. А простые люди, если просто трудятся, они к Богу быстрее допрыгать могут. А вот эти, потому что Господь очень простой, с простыми простой, со сложными сложной. И вот это, смотрите, ниже низшего категория, вот эти... Про умников, как говорится. Если ты не сможешь заниматься этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы приобрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знания. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Еще раз прочитаю, потому что тут целый каскад. Ну, в принципе, вот давайте пропустим. Ну, чтобы не запутаться, самое главное. Если ты не можешь заниматься этим, то приложи свои усилия, чтобы приобрести знания. О! Знание. А какое это знание? То есть, смотрите. То есть, если ты не годен к этому, тогда вот так. Если не годен к этому, давай так. Не годен. И на самой низкой ступеньке написано, ну, если ты вообще ни к чему не годен, то приобрети знание. И какое знание? Написано самое совершенное. А вот теперь А самое совершенное знание, это ты просто предаешься ему. Просто начинаешь разговаривать без всякой подготовки и так далее. Мы на этом остановимся. То есть это самым негодным, самым... И самое интересное, что Господь тебя будет использовать. Почему я до этого еще сказал, что вот я не могу быть совершенным. Сейчас нет совершенных людей. В это время не может быть теоретически родиться человека совершенного даже. Просто время не такое. И вот для этих несовершенных людей дается знание. Знание о Боге. Что Он тебя любит и так далее. И это знание говорится, что Он тут уже ходит, ты можешь с Ним уже. Он только ждет, когда ты согласишься с этим. Откажешься от этого. Я просто, если сейчас буду рассказывать свою биографию, она ужасная. И когда меня Господь начал как-то использовать, я так подумал, что если даже меня Господь может как-то использовать, это означает, Он может использовать вообще кого угодно. Если даже меня Он может использовать, то Он может использовать вообще любого. Вот это знание. А вот теперь Господь тут еще ряд таких юмористических вещей. Тот, кто никому не завидует, это опять высокий стандарт, опять ниже. Смотрите, тот, кто никому не завидует, это то, что нам практически недостижимо. Никому не завидует, дружелюбно относится ко всем живым существам. Кто избавился от собственнического инстинкта, ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе. Уже мы не влазим, да? Это еще не все. Кто терпелив и всегда удовлетворен. Кто обуздал свои чувства и сосредоточил на мне свой ум и разум. И с решимостью отдает себя преданному служению. Такой человек очень дорог мне. Не попадаем, да? Недороги Господу мы. Дальше. Дальше чуть помягче. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим в радости и горе. Кто не ведает страха и тревог. Очень дорог мне. Не влазим, нет? Не влазим. Может, сейчас найдем, где мы влазим. Дальше. Я подряд тексты читаю. Вот сейчас текст, глава 12, текст 16. Преданный это предался Богу, независящий от внешних обстоятельств. То есть по воде уже ходит, да? Чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Такие? Нет. Нет. Тот, кто не ликует, не впадает в уныние, ни о чем не скорбит, ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Я так читаю, мне все ужаснее и ужаснее становится. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов. Ну, считается, что человек, прошедший, прочитавший, применивший, он становится таким. Я только смотрю и сразу понимаю, что я к чему читаю, чтобы понять, что у нас не все в порядке. У нас не все в порядке. То есть тут написано не просто супер какие-то вещи, а нормальные вещи. Нормальный стандарт поведения. То есть мы живем в аварийном режиме жизни, как бы. То есть у нас вот эти вещи, как блоки, повылетали уже просто. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару. Ну ладно, почет и бесчестие, но холод и жару. Вот. Счастье и страдания одинаково, да? Славу и позор. Никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен. кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, очень дорог мне. Когда я читал этот текст, я знаете, кого вспомнил? Христианского это Иов, да? У которого вот это все случилось как раз. И он все равно, Господи, спасибо за все. Ну, если мы здесь не проходим, каждый следующий текст говорит, ну, может, вот тут вы как-то. Как знаете, вот есть заповеди блаженств. Они почему блаженны? Ты можешь делать это, ты можешь быть миротворцем, ты можешь быть там чистый сердце Бога взря, ты хоть под какой. Они это все разные категории. То, что я читаю, это разные категории. Ты можешь быть таким, можешь быть таким. Но на кого, на, где я? Я читаю, не нахожу. Вот я не Иов, например, не Иов. Вот. Следующий текст, еще следующая категория. Те, кто обладает непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня высшей целью. Очень дороги мне. И глава заканчивается, что ужасно. И больше ничего не дорого там. Но потом я открываю вот этот вот самый край, да, и нахожу интересную вещь. И нахожу, куда я подпадаю. Без всяких вот этих вот пота и крови. Сейчас я вам скажу. О! Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения, в конце жизни вернется ко мне. И в этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Так это, смотрите, это может каждый. Он говорит, нет дороже. Ага, да, это лазейка, да. Самое легкое, представляете? Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Просто уже выше нету. Это самое простое, кто открывает высшую тайну. А что это высшая тайна? Как, что она гласит? Вот тайна. Тайна. Зачитываю тайну. Оставь все религии, просто предайся мне. И я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Оставь и просто предайся. Когда-то надо, это называется, я наконец поверил в Бога. Поверил в Бога. Все до этого это была прелюдия. И кто это... Я не помню в каком городе, но это на Украине точно. А одна женщина, наркоманка. И к тому, что один может проповедовать, другой проповедовать может как угодно... И что угодно. И вот эта женщина, у нее, она была наркоманка, не смогла никак. И потом и курсы реабилитации, в общем, ничего не помогало, потому что наркотик умеет ждать. Она полгода, и потом снова начинала. И потом просто прибилась там к верующим, и они сказали, а давайте вместе помолимся, да и все. И у нее все кончилось. И она и списала всю свою машину. Я была в зависимости, там тра-та-та, на капоте, на лобовом стекле, ну не на лобовом, но чтобы видно там было, на заднем вот это. И куда она так приезжает в магазин, все смотрят, машина исписана, изрисована, ну как признанием. И вот она так едет. И так она отлавливала наркоманов, которые уже созрели к тому, чтобы захотеть уже вот... Подходили и говорили, а это вот ваша машина, это вы про себя? Да. А я вот тоже хочу, ну садись, поехали. Она приходила туда, там молились, и вот вся ее проповедь. Она там двух слов не может связать. Она просто, то есть у нее реализованное было вот это знание. Это проповедь. И вот эта женщина очень дорога Господу, дороже вот тех вот всех, кто там... Не психует по поводу того и того, там, кто там жару и холод отличает, да, славу и бесславие, это дороже. Почему? Потому что он славу Господа несет. Есть люди несут славу Божию, а есть люди несут себя самого, свои дела. В этом есть разница. Она пережила шок, потому что ей ничего уже не было надо, наркотик съел все. И когда ее избавили от наркотика, кто избавил? Господь избавил. Потому что все другие средства были перепробованы и бесполезны. Она говорит, вот это сила. Вот это сила. Все остальное было так. Вот. Вывод, спасибо, что вы сказали. Это очень важно. Очень важно. Я недавно был на одном типа лекции-семинар, и там проповедник говорил, что... И проповедник говорил вот все вышеперечисленное, кроме последнего. Потому что просто предайся мне, это кажется так легко. Нет, вся преисподняя тебя обрушится сразу. Это будет нелегко. Все. То есть я говорю... Для меня закон Господь, и я на тебя полагаюсь. И тебя сразу все начнут пугать. Как это ты так? И тут написано, я тебя сразу от всего избавляю даже. Все твои долги прощаются тут же. Вот. А люди говорят, а мы не прощаем. Угу. Вот. А тут написано, не бойся ничего. И в этот момент просто не надо ничего делать. А очень хочется свои 5 копеек ставить. Почему? Потому что в этот момент, то есть вот этот проповедник говорил, просто вот так предайся и тишина, и так здорово. Нет, когда ты предаешься, весь мир начинает гудеть, потому что ты становишься такой воронкой, такой неправильный, ни по шастрам, ни по законам, ни почему. Почему появляется Господь? Когда Он появляется, вот так вот начинает все. И тебя начинает очищать. А, так очищать. И ты становишься совершенным, если ты ничего не делаешь, не дергаешься. Если я соблюдаю все правила предписания, я себя очищаю. И это спокойно. То есть я, но самое опасное и самое неправильное, если я хочу сам себя довести до совершенства. Нет, последнюю мазок делает сам Господь. Он приходит и так меня чистит. Потому что вы знаете, как чистим, чтобы не больно было. Чистим от чего? От привязанности. Чистый – это значит независимый. Независимый – это значит бесстрашный. Если нет страха, это значит, человек живет вообще не по этому. Потому что все эти законы базируются на страхе. Ну, чувство самосохранения. И говорится, что перед лицом Господа бежит сам страх. И когда я не мотивирован страхом, а мотивирован чем-то другим, вот тогда я обретаю силы. То есть без Господа силы не обретаю. Без предания вот такого тотального не обретается. И вот этот человек говорит, что вот потихонечку чистишься, у тебя сознание лучше, раз ты Бога и увидел. Я говорю, нет. Открывая одну книгу, говорю, вот смотрите, нет. Назовите мне одного хоть святого, кто вот эту яму не пережил, кто не пережил вот этого вот натиска. И в этом натиске его чистили. В этом натиске у него обрывались привязки. Иногда с мясом, с кровью привязки. В этом огне сгорали очень веревки, которые сам-то он оставался. И после этого давления он просто так легко по жизни шел. Совершенно правильно, но да, вера в Бога это ништха, это твердая вера. Там есть вера разные, там шрадха, ништха. Это вера, потому что, когда я знание убираю, знание это чем я могу манипулировать? Знание это вот причина следствия. А вера это, когда приходит Господь, это все знание, оно не нужно. Не нужно. Потому что Он приходит. Что-то такое сделать, что ни в одно знание не влаживается. Потому что он что хочет, то и делает. Захочет, камни заговорят, да? И вот когда получается такая апокалиптическая ситуация, мои знания не пригодятся, по законам меня просто должны там растоптать и убить. И Господь приходит и говорит, о, вот этот вот предался, на меня только надеется. То есть я сам вызываю эту ситуацию, он приходит и меня это вызволяет. И те, кто попытались туда, в эту, кто-то как-то воспрепятствовать, они как раз и погибают. Мне ничего, мне воевать не надо. Но стоит мне начать чуть-чуть помогать Господу, он говорит, если так, то давай сам. А там знания не работают, потому что там заведомо ситуация неразрешимая. Вот. Просто предайся мне. То есть это довольно смелые люди должны быть. Вот. И среди женщин я наблюдаю их больше, чем среди мужчин, которые вот пережили такие ситуации. И вот это просто предайся мне, вот это вот знание, да? И там написано, что знание это радостно, помните, да? А что ж тут радостного? Тебя чистят, ощипают всего, все от тебя отворачиваются. Это буквально как клиническая смерть, как похороны. Весь социум от тебя отворачивается. В этот момент, когда приходит Господь с тобой рядом, вообще никого. Ни твоего духовного учителя, как все думают, нет, никакого духовного брата там или сестры, нет никого. Они даже скажут, ты что-то там не то. Ты вообще один. Вот это полное предание. Полное предание, если у меня в запасе там 30 гривен и еще немножко здоровья или запаса на зиму, нет, тогда вообще ничего нету. Когда вот все повесится, буквально так. Но это быстро. Если человек сам не закажет, Господь не устраивает ему такого шоу. Но когда вот оно устраивается, после этого человек становится... Оказывается, после этого человек видит, когда как мистически все устраивается, когда все, все ему сказали, ты все, труп, ты вообще жить не можешь. И он понял это. Но когда все так устраивается, это настолько такой опыт, он настолько сладкий, что человек ждет, когда в следующий раз это случится. И все остальное вышеперечисленное, что он одинаково к друзьям, к врагам относится, что ему что холод, что жара, что это, у него это получается просто автоматически. Для него это тускло, что жара, что холод, для него это хорошо и плохо, все плохо по сравнению с присутствием Господа, который был. И он живет до следующего раза вот такой вот. А в этот момент он всем одинаковый, вот такой, вот такой. И вот кто рассказывает это знание другим, очень дорог. То есть дороже его просто нету. Это самый простой путь. И доступны всем. Да. Но тот, кто воронку эту тот может рассказать, а тот, кто не прошел, он не может об этом даже говорить. Он, в принципе, не имеет права. Вот, потому что он даже не понимает, что это такое. И одна женщина, вот когда мы там были, она говорит, ой, это так страшно, это так ужасно, вы так рассказываете. Я говорю, нет, это действительно сладко. Это практичный опыт. Это не теоретически, потому что это совершенно новое. Это вот можно махать руками на берегу, но все равно, чтобы плавать, надо в воду кинуть человека. И все равно какой-то шок будет, да? Вот кинули тебя, и дна ногами ты не достаешь. Вот это где-то так. Ну раз, и потом оказывается раз и поплыл. Ты-то раньше никогда это не делал. Это все равно, что ты над всеми законами. Вот. И ты в этот момент совершенный и святой. Не по своим заслугам, просто потому, что Господь рядом. Он тебя осветил. И после этого тебе легко говорить об этом. У Господа проблемы. Никто вот ему предаваться-то не хочет. Все берут, набираются знания. Набирается. И в какой-то момент начинает быть скучно, потому что, во-первых, что-то не работает. А эти знания для, ну, которые на Господа указывают, да, ну ты практически что-то попробуй. И, в общем, человек как был материалистом, так и остается, ну, эгоистом, ну, паразитом, я бы так сказал, паразитом. Как был, так и остается паразитом. И он это смотрит, чтобы мне спастись, чтобы мне было лучше. Везде написано, кто хочет душу спасти, потеряет однозначно. Ну. То есть, смотрите, идея спасения, настоящего спасения, настоящего благополучия заложена, это, ну, нонсенс, это в том, что я об этом не думаю. Я к этому не готовлюсь, а я полагаюсь на Господа. Вот это высшая тайна. Потому что позволь Господу тебе это сделать. Это не просто там, чтобы меня волной не накрыло. Это чтобы мне выйти замуж правильно или не выйти, за кого попало. У меня есть случаи, которые я знаю, когда женщина пришла, помолилась, теперь у нее лучший вариант. Лучший вариант. У нее вообще никаких шансов не было. И крест, все, там весь лимит исчерпало, не положено. С детьми то же самое. Она просто отдала это Господу. Предалась. Так ли это легко? Нет, это страшно. Потому что мы верим кому угодно, только не Господу. Господу верить страшно, потому что мы думаем, если мы этот мир сейчас сдерживать не будем, а так раз отпустить руки, он у нас обрушится. Отпусти руки, дай Господу. Я рассказывал историю, мне позвонили, вот взрыв в церкви был, помните, да, я уже рассказывал, был в церкви, мне звонит эта женщина, я ее так и не видел никогда, по телевизору один раз видел. Она говорит, что делать, шантажирует, свидетелей там, то есть, ну просто событие такое громкое, и наш президент сказал, срочно надо разобраться. Ну и срочно разобрались, схватили там первых папашек, чтобы погоны у них не полетели. И там большие деньги, большие связи, ничего нельзя сделать. 20 минут разговора по мобильному телефону. Я просто с работы был грязный и просто говорил. На утро у нее все было хорошо, этой женщине. Она говорит, нашелся журналист какой-то сумасшедший, который что-то начал там копать под них. Она говорит, я за полгода, это было полгода назад, за полгода только нормально на улицу выхожу без страха. Я говорю, отдайте Господу ситуацию, вы видите, что вы не поднимете, у вас нет ни денег, ни связи, ни таких. А там все, все завязки. Но Господь сильней. Вот. Но это страшно. Я ей сказал, перестаньте, чтобы это делать. Перестаньте делать. Ничего не делайте, а ведите себя, как будто вы уже победитель. Потому что Господь с вами. Вы молитесь, да, ходите в церковь, да, все. И зачем вы молитесь? Зачем? Что, Господи, раз, и сами решайте свои дела. Ну, вы можете суп сварить, Господь за вас суп варить не будет. Но вот эти дела, и Господу нужны, Он и хочет, чтобы мы в чем-то разрешили Ему поучаствовать в нашей жизни. Если мы это увидим, почувствуем, у нас начнутся с Ним взаимоотношения. Взаимоотношения не начинаются без общего какого-то дела. Вот. К чему они приведут, взаимоотношения? Если Господь поучаствует в моем деле, мне очень захочется поучаствовать в его деле. Мне не надо будет говорить, что надо проповедовать. Я всем расскажу сразу. Представляете? Проповедь это не так, что вот-вот правильное. Я просто расскажу, что со мной случилось. Вот и вся проповедь. Свидетельство называется. У меня было так, и ничего не получилось. Господи, все, у меня была шизофрения. Бах, и все. После молитвы. Вот и проповедь. Вот настоящая проповедь. Проповедь – это ты предоставляешь людям элемент участия Господа в своей жизни. Вот это проповедь. А это все так, извиняюсь, так, сушняк, который может впечатлить, может нет. Но то, что я пережил, это мои эмоции, они живые. То есть верится сразу, доходчиво очень. Поэтому это знание практично и радостно. Оно освобождает. Вот это знание. Это не знание, это я не могу выучить. Это знание. Вот моя проблема, Господь ее может сделать. Я это делаю. Как делаю? Отпуская руки, делаю. Почему? Потому что меня уже надостало многие годы, не получается. С ребенком не получается. С мужем или там с работой не получается. Вот. Говорят, карма, твой крест, и дети твои крестята. Нет. Нет. Наш крест это совсем другое. У нас перерыв 5 минут.